Resistance. Рецензия Порфирия Каменева. Айфильм-индустрия или ай-кинематограф, почему бы маркетологам не позволить нам простое айф или даже к-айф, все поймут, о чем речь, развивается сегодня в том же направлении, что и все остальные виды энтертеймента. Пустая динамика, повторение сделавших когда-то кассу клише, поза покорности в форме угодливого подчинения последнему писку левой цензуры, проблемы для бизнеса не нужны никому. И при этом полный отказ от всего, что может хоть ненадолго задержаться в умственном кишечнике. Сознание потребителя должно оставаться пустым и готовым к немедленному приему нового продукта. Пока мы писали эту фразу, на подступах к его глазам, ушам и носу уже образовалась бешено сигналищая пробка. Неудивительно, что взыскательные ценители сомневаются, можно ли вообще считать ай-фильмы искусством или правильнее причислять их к жанру порнографии, востребованному, но не осененному крылом музы. К счастью, «Резистанс» Антуана Кончаловски настолько выбивается из общего ряда, что подобных мыслей при его просмотре просто не возникает. Это искусство, и искусство высокое. Ежедневно растущая аудитория шедевра — лучшее тому подтверждение. Кстати, Антуан Кончаловски — не псевдоним и не совпадение фамилий. Режиссер фильма, представитель многочисленной волны подросших в последнее время «Design Babies» и был синтезирован богатыми родителями в Намибии из сохранившегося ногтя прославленного мастера гипсовой эпохи. «Резистанс» озадачивает сразу. Во-первых, эпиграф к фильму. Цитата из блока. Нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Во-вторых, вся симуляция, за исключением нескольких финальных кадров, как когда-то в Андрее Рублеве Тарковского, черно-белая. Аскетическая гамма нужна не для того, чтобы перенести нас в доцветовую эпоху. Вторая мировая была уже временем цвета. А для того, чтобы прояснить личную оптику режиссера, его, что называется, девайс. Это как бы взгляд на Вторую мировую войну глазами гипса, когда подобный цветовой символизм был обычной маркировкой временного сдвига. Предлагая нам псевдогипс, Кончаловски сильно рискует, ибо вступает в конкуренцию со своими великими предшественниками, включая и генетического донора. Гипс был отчасти временем постмодерна. Кончаловски подмигивает нам, используя характерный постмодернистский субжанр. «Резистанс» — фильм о фильме. Вернее, о съемках фильма «Вечное возвращение» в оккупированной Франции. Здесь, конечно, современному зрителю нужна будет историческая справка. «Вечное возвращение» — одна из жемчужин французского кино, как и все жемчужины, она родом из довольно важного места. Фильм снят в 1943 году, когда в России, например, была Курская дуга. Желающие могут заглянуть в Викиол, чтобы узнать, что это. Во Франции, своевременно выбравшей единый европейский вектор, людей волновали другие проблемы. Интереснее всего об этом сложном историческом периоде рассказывает сам исполнитель главной роли в «Вечном возвращении» известнейший Жан Море. Картину военных будней рисует практически любая цитата из его мемуаров. «Дюлен бросался в бой, вооруженный великолепной рекламой, 200 тысяч франков, которые полностью покрывали расходы на постановку спектакля». Кипучая культурная жизнь, сцена, кино, театральные неустойки, романы, зловредность критиков, злоключение в казино, противная косность оккупационных властей, то и дело задерживающих визы. отсылаем любопытных к первоисточнику. Знакомство с ним сделает ситуацию понятней. Фильм «Вечное возвращение», ремейк «Тристана и Изольды», пронизанный радостным светом побеждающего фашизма. В эстетическом смысле место этого фильма между «Олимпией» Лени Рифеншталь и выпуском фронтового киножурнала «Deutsche Wochenschau». Все акценты расставлены просто и доходчиво. На титрах зрителю приветственно зигует каменная ладонь. Тристан и Изольда выкрашены под расово полноценных блондинов, эпиграф не из какого-нибудь Софокла, а из Ницше, и набран шрифтом в духе немецкой кинохроники. Главный мерзавец, карлик семитского типа, несомненно ассоциировавшийся у современников с расово-чуждым элементом, стоящим за декадансом и комментарным. Море в фильме — это воплощение силы через радость, белокурое бестие, неостановимый вихрь смеющейся солнечной воли, трагически прекрасно уходящий вечность после предательского удара злого унтерменша. Убийца-карлик здесь символичен даже на лингвистическом уровне. Умные французские геи выкупили все ваши архетипы, господа Боши, и немного картаво напели вам «Гибель богов» за 2 года до финального свистка. Какая там оккупационная цензура? Если бы у Геббельса был свой «Оскар», тут их набралось бы 5 по всем номинациям. Кстати, вот что вспоминает сам Море насчет своего белокурого перманента. «В перерывах между съемками я ходил на пляж Ниццы. Однажды, когда я загорал, растянувшись на песке, какая-то девушка легла рядом со мной. Она решила, что я немец, конечно, из-за моих белокурых волос. По-видимому, в тот день они не были лиловыми. Наверное, она хотела завязать знакомство с оккупантом, потому что заговорила сразу и не умолкала, несмотря на мое упорное молчание. Она наговорила кучу гадостей о Франции и французах. Я по-прежнему не раскрывал рта. «Вы не понимаете по-французски?» — сказала она. «Шлюха!» — ответил я ей и ушел. «Ой, но не будем иронизировать, кто мы такие, в конце концов, чтобы судить то далекое и сложное время. Не все так однозначно. Тем более Море вспоминает, что как-то раз совсем уже решил убить Гитлера. Скульптор Арно Брекер, друг фюрера, после вечного возвращения пригласил позировать в Берлин, но не пустили парижские контракты. Да и Жан Кокто, о нем ниже, отсоветовал. Примерно так выглядит историческая канва, которую Кончаловский берет за основу. «Резистанс» мог бы стать историей любви не менее поэтичной, чем страсть Тристана и Изольды. Любовь Море и сценариста «Вечного возвращения» Жана Кокто была по-настоящему трогательной и красивой, говорим без всякой иронии, и длилась всю жизнь. Она еще ждет своего художника. Но айфильм Кончаловский совсем не об этом. В 2 словах перескажем сюжет. Жан Кокто, французский поэт, писатель, режиссер и по совместительству великий магистр приората Сиона Иоанн 23-й, мы не шутим, приезжает в Ниццу, чтобы обнять своего временно белокурого друга. Он ищет его на съемочной площадке, потом в гостинице, но выясняется, что Море переехал в шато под городом. Разумеется, айфильм есть айфильм, и меню предлагает зрителю несколько веселых интрижек уже на ранней стадии нашей истории. Одна из них с немецким шофером, вышедшим покурить в гудящей шмелями двор киностудии. Совершенно прустовская по тембру. Мы не будем специально отвлекаться на все боковые любовные линии. Их здесь огромное количество и в гей, и в стрейт, и в зооверсии. Отметим только, что фильм изначально рассчитан на гей-аудиторию, но настройки в опциях можно поменять таким образом, что он подойдет и для цисгендерного гетеросексуала. Но при этом, увы, пропадает вся высокая сила этого шедевра. Гетеро-версия — просто неплохая костюмированная сексодрама, где партнерами зрителя становятся служанки, соседки, костюмерши и так далее. Но если вы хотите ощутить дуновение высокого искусства, смотреть «Резистанс» надо именно в гей-версии, что, помимо всего прочего, оценит diversity manager вашего айфака и оставит вас в покое примерно на месяц. Итак, шофер киностудии везет Жанна Кокто в шато, куда отбыл Море. По дороге выясняется, что Море уехал не сам, его увезли эсэсовцы. На душе у Кокто становится тревожно. И эту тревогу, смешанную с половым возбуждением от соседства с красавцем-шофером, великолепно передает транскраниальный стимулятор. Мы даже рекомендуем зрителю старше 30 лет смотреть фильм на уменьшенном ЭМО. Оказалось, что Море увезли на штаб-квартиру гауптштурмбанфюрера СС фон Бриккену, поклоннику артиста. Тот прочитал сценарий «Вечного возвращения», пришел в восторг и пригласил Море погостить у него на время съемок. Отказаться от такого приглашения трудно. Кокто, известный и влиятельный человек, пробует убедить фон Бриккена отпустить артиста назад в гостиницу. Он говорит, что им с Море нужно вместе поработать над образом, развивая сценарий. Однако уговоры приводят к неожиданному результату. Кокто получает приглашение остаться в гостях тоже. Места в шато, где живет высокопоставленный эсэсовец, достаточно. Фон Бриккен, аристократ и нация, желает лично проследить за идеологической чистотой фильма и надеется, что беседы с ним, он свободно владеет французским, помогут Море и Кокто создать подлинный шедевр арийского искусства. Менаж а труа в шато под Ниццей становится реальностью. Да-да, Кокто сразу понимает, что фон Бриккен увлечен его Жанном, но он видит другое. Перед ним настоящий, стопроцентный нацист, и для него подобное влечение является позорой и стигмой. Эсэсовец внутренне разрывается на части. В сущности, фон Бриккен представляет собой пародию на героя Море в «Вечном возвращении». На французской стороне корта все просто. Гомосексуалист Море талантливо изображает арийского героя. По другую сторону сетки ситуация куда запутанней. То ли эсэсовец фон Бриккен осознает свою гомосексуальность, и это, как выразились бы сегодня, микрогибель богов, то ли гей в стильном черном прикиде вдруг вспоминает, что уже долгое время притворяется арийским воином фон Бриккеном. Здесь все свои. Мучение эсэсовца, осциллирующего между этими двумя модусами, переданы не столько внешний конвой происходящих с ним событий, сколько транскраниальной стимуляции. Если вы смотрите фильм от лица фон Бриккена, вас ждет грубый и довольно болезненный эмо-трек. Но это единственный способ понять авторский замысел до конца. Повторим лишь совет насчет уменьшенного эмо. 40% до первого просмотра будет вполне достаточно. Проницательный Кокто, конечно, сразу понимает, что творится с немцем. На подобные офицерские страдания он насмотрелся еще во время Первой мировой. Естественно, ему не нравится происходящее. Понятно, он ревнует. И, разумеется, он напуган, но только самую малость. Острый гальский смысл, позволивший ему так блестяще начистить сапоги новой эпохи, находит в себе новую цель — сумрачного германского гения. И здесь зрителю становится, наконец, ясен смысл эпиграфа из блока. Кокто понимает главное. Фон Бриккен хочет не просто овладеть Жаном Море. Нет, он хочет овладеть Патрисом, его героем. Он мечтает подняться до того грозного эстетического идеала, который создает своей поразительной игрой Море, и встретить на этом олимпийском плато свою любовь. Мы говорим олимпийском, потому что для фон Брикена, завороженного нацистским мифом, это как бы попытка слиться в арийском экстазе с одной из оживших статуй Рифеншталевской Олимпии. Парадокс в том, что ему хочется достичь абсолютного нацизма запретным для нации способом. И как то начинает игру. Он ставит перед собой утонченно замысловатую задачу — сломить нациста нравственно, вернее, заманить его в пропасть. Для этого он рисует в воспаленном воображении эсэсовца как бы взбегающую к вершине Олимпа тропинку, по которой гауптштурмфюреру придется пройти, чтобы встретить на вершине Патриса. Понятно, что на этом пути фон Брикена ждут буреломы, чащи, бездны, все то, чего так жаждет сумрачный германский дух. Каждый день после съемок фон Брикен, как то и Море, встречаются за ужином. Обычно они говорят о философии, искусстве. Фон Брикен весьма искушен в этих вопросах, хотя рядом с порхающей мыслью, как то, его суждения часто кажутся тяжеловесно топорными. О чем бы ни спорили фон Брикен и Кокто, диалог развивается по одному и тому же шаблону. Немец пытается уловить собеседника клещами логики и здравого смысла, но когда это уже почти удается, речь француза становится полностью непонятной, хотя при этом сохраняются все признаки связанного высказывания по теме разговора и не содержит прямого абсурда. Фон Брикен не в состоянии ни за что ухватиться своими жвалами. В эти минуты он напоминает базарного недотепу, не могущего забраться по сальному столбу, к верхушке которого привязаны новенькие сапоги. Впрочем, в последнем отношении сравнение прихрамывает. На вершине сального столба, растущего изо рта как-то, нет ничего вообще. Эрудированные гуманитарии предположат, что Кончаловский пародирует здесь так называемый «лингва дудас». Специалисты называют этим словом речекряк современной философии. Менее изощренному зрителю покажется, что как-то постепенно околдовывает немца, приводя его ум в помутнение. На самом деле все проще. В 1943 году одновременно с релизом «Вечного возвращения» в издательстве «Галлимар» выходит «Бытие и ничто» Сартра. Как-то просто цитирует эту работу, знакомую ему по рукописи. Урожайный все-таки год. С каждым застольем Море все больше похож на античного олимпийца. Как-то изобретательно одевает его в туники со свастикоподобным греческим орнаментом, прямая дорога к сердцу фашиста. Во внешнем виде как-то тоже происходят перемены. Он выглядит все таинственнее. На нем уже не парижский костюм, а хламида со странными амулетами на груди. Его речи, даже когда он не цитирует Сартра, делаются окончательно темны и двусмысленны. Как-то постоянно возвращается к одной и той же мысли о том, что свет познается через сгущение тьмы, а дорога ввысь проходит сквозь бездну. Он цитирует античных и современных поэтов, ссылается на Бодлера и Христа, так по-разному воплотивших этот императив. Фон Брикен осторожно соглашается, хотя предпочитает понимать эту идею в более рациональных для него диалектических терминах. На Гегеля, впрочем, он не ссылается, потому что того не любит фюрер. Подготовив таким образом почву, как то требует кисти и красок, и запирается в большой комнате с альковом. Проходит день или два, фон Брикен пытается найти Море и как то, но их нигде нет. Эсэсовец растерянно бродит по шато и, наконец, приходит в эту комнату. Он видит ложе, на котором лежит позирующий Патрис, как-то в темной мантии со странными регалиями на груди заканчивает фреску в алькове. Эта фреска — алтарь Бафомета. В ее центре лежащий на спине козел с разведенными ногами. Его обнаженный анус горит подобно углю, как то используют флуоресцентные краски. Рога козла увиты виноградом, но вместо козлиной морды у него лицо Патриса Море. Как то объясняет пораженному немцу, что тот должен доказать свою любовь к Патрису, раздевшись до нога, склонившись перед Бафометом и ритуально поцеловав его пылающую печать. Эта процедура символизирует отвержение людских ограничений и переход в новое сверхчеловеческое состояние полной свободы. Ее проходили когда-то все рыцари-тамплиеры. Награда — свидание с Жанно. И не просто свидание, его любовь, которой взыскует фон Брикен. «Преодолей человеческое!» Это резонирует с нацистским камертоном в эсэсовском сердце. Раздевшись, фон Брикен торжественно склоняется перед Бафометом. Скрытая в алькове камера делает несколько снимков. В следующие дни Море занят на съемках. Фон Брикен глотает таблетки первитина и курит опиум, возбуждая себя фотографиями Жанно. Но безжалостный, как то уже послал в парижский штаб СС анонимный донос о нравственном падении фон Бриккена и приложил несколько снимков. Донос написан по-немецки, в случае чего, как то планирует свалить все на шофера. Такой необходимости не возникает. Высшее эсэсовское начальство в ярости. Фон Брикена отправляют на Восточный фронт. Он получает приказ ехать немедленно. Но у него уже назначено свидание с Жанно, за которое он заплатил так дорого. Он рискует чуть задержаться. И здесь разворачивается самая важная и напряженная в эмоциональном отношении сцена фильма. Фон Брикен выполнил условия как то. Он нравственно повержен. Но все еще надеется, что любовь Жанна Патриса возродит его и вернет волю к жизни. Море в греческой тунике ждет на ложе страсти возле алькова с демонической фреской. И его в волосах венок из виноградной лозы, на полу бутыль с вином и древние кубки, одолженные как то в местном музее. «Если долго смотреть Олимпию, — бормочет фон Брикен, — Олимпия станет смотреть тебя». Начинается свидание. И здесь мы понимаем смысл названия «Сопротивление». Фон Брикен пытается добиться анальной пенетрации, но сфинктер Море оказывается чуточку сильнее, самую чуточку. Так что у зрителя, участвующего в фильме от лица фон Брикена, все несколько минут этой напряженнейшей борьбы присутствует полная иллюзия, что стоит нажать чуть сильнее, немного напрячься. Вот уже почти получилось. Нет, надавить еще самую малость, совсем немного. Но сопротивление каждый раз побеждает. Особенно хочется отметить здесь замечательную работу уже ставшего легендой небинарного Арифайса Айфака-10. Среди множества технических инноваций в знаменитой Singularity есть и датчик пенетрационной эрекции. Именно это нововведение и позволяет режиссеру добиться такого поразительного эффекта, независимо от потенции зрителя. В пассивном режиме, при отождествлении с Море, зритель познакомится с невероятными возможностями фирменного дилда в режиме soft power, независимо от возраста и физической формы. Ему или ей нетрудно будет установить параметры так, чтобы стопроцентно удержать дилда от пенетрации своим собственным сфинктером, полностью пережив заложенную в сценарий эмоцию и идею. Лицо Море в этой сцене почти предсмертная маска из финальной сцены «Вечного возвращения», только кажется, что его черты искажены не болью, а страстью. Борьба подходит к своей кульминации. И в самый критический момент, когда фон Бриккен и зритель вместе с ним уже почти врываются в пещеру страсти, Море вдруг улыбается и спрашивает, отличается ли сеть тела от других сборок машинности. Фон Бриккен узнает одну из тех фраз, как то, которые ему не смогли разъяснить даже берлинские специалисты. В этот момент транскраниальный стимулятор посылает сквозь сознание зрителя волну ресентимента, а сфинктерное кольцо Арифайса сжимается, окончательно выталкивая фон Бриккена и его айфак соглядатая из преддверия недостижимой Олимпии. Следует долгий обмен взглядами, смеющееся арийское солнце в глазах Патриса и недоверчивое, свежее, еще не осознавшее свою вагнеровскую глубину боль фон Бриккена. А затем из-за окна доносится нетерпеливый гудок клаксона. Фон Бриккена ждет машина. Не прощаясь, он кое-как застегивает штаны и сбегает, вернее, осыпается вниз по лестнице. Море с кривой улыбкой глядит ему вслед с ложа. Его глаза пусты и мечтательны. В руке кубок, в волосах виноград. Вот из-за этой секунды высокого катарсиса и стоит смотреть «Резистанс». Именно здесь зритель заглядывает на секунду в загадочную французскую душу и понимает, почему послевоенный мир провозгласил эту нацию народом-победителем. Ни одна английская бомба не смогла бы ударить в сердце фон Бриккена и олицетворяемого им нацизма сильнее, чем сделал это только что малыш Жано. Подведем итог. Кончаловский кидает в нас целый клубок смыслов. Их избыточно много, но это уравновешивается тем, что распутать их до конца по плечу далеко не каждому. Впрочем, не каждому такое и нужно. «Резистанс» — это тончайшая стилизация, как бы взгляд из одной страты прошлого в другую. Кончаловский дискутирует не с современными голосами, а с еле слышным эхом гипса, и делает это так тихо, что непосвященный не услышит ничего вообще. Что же это за эхо? Историки литературы, возможно, вспомнят «The Kindly Ones» Джонатана Литтла. Но фон Бриккен не внушает такого омерзения, как героя Литтла, и подобная параллель зыбка и поверхностна. Куда более отчетливая гипсовая рифма с «Резистанс» — это роман Мишеля Уэльбека «Soul Mission», повествующий о ползучей исламизации Франции. И вот здесь полемический посыл настолько очевиден, что мы даже рискнем предположить, Кончаловский специально выбрал в качестве названия антоним «подчинение»? Нет, «сопротивление». Кончаловский, в отличие от французского романиста, исторический оптимист, и его ответ Уэльбеку следует понимать так. Да, Франция ляжет и под ислам тоже, но горе всему тому, подо что она легла. Сопротивление неотличимо от субмиссии, но шип гнева прорастает и поразит врага в сердце. Поистине грозное и многозначительное пророчество. Запомним его. Отзовется ли эхом реальность? Как знать, может быть, именно через Париж пройдет первая трещина в монолите халифата. Наше ревю может показаться излишне апологетичным. Скажем, наконец, несколько слов и о недостатках этого шедевра, или о том, что кажется нам таковыми. Даже ученики знают, лучше всего оборвать повествование в момент разрешения главного конфликта. Фон Брикен погиб прямо перед нами. Его смерть отразилась в глазах Жанно, и дальнейшее развитие событий тривиально и избыточно. Напряжение уходит, хоть здесь Айфильм и становится ненадолго цветным. Зачем-то Кончаловский решил снять смерть героя еще раз. Курская битва. Дымы. Фон Брикен в камуфляже бежит в атаку. Его сшибает русская пуля. Он падает, обливаясь кровью. На миг ему мерещится солнце и Патрис. «The rest is credits», — так сказал Шекспир. Кстати, багровые заключительные титры над дымным полем очень хороши. Конец интерактивен. Предупреждаем, что сейчас последует небольшой спойлер. Если за сутки до последней встречи с Море фон Брикен отдастся своему шоферу, для этого надо приклеить на потолок спальни фото голого Патриса, а потом свистнуть два раза в лежащий на столе свисток, то в финальной сцене эсэсовец будет бежать по полю медленнее, покроет на 100 метров меньше, и его убьет не пуля, а вихрь огня из врытого в землю фугасного огнемета. В фильме довольно много ветвлений вроде этого, но перечислять их мы, конечно, не будем. Explore. Немного утомляет линия Мулу, собаки, с которой Море снимался в «Вечном возвращении». Собака присутствует почти постоянно и в «Резистанс». Мулу путается под ногами, лезет лизаться, даже вмешивается в интимные эпизоды. Оправдано ли это? Не спорим, линия Мулу тесно связана с оригиналом. Знаменитая собачья сцена из «Вечного возвращения», как бы шутливая, но пронизанная молниями арийской ярости, травля карлика Унтерменша, зашедшего в комнату к герою Море, получает полное одобрение фон Брикена. Он гладит Мулу и говорит, что в восторге будет сам фюрер. Но все равно чувствуется. Мулу здесь главным образом для того, чтобы в опциях была позиция зоо, где бедному песику придется отдуваться за всю съемочную группу. Впрочем, в этом отношении «Резистанс» все-таки удерживается в рамках вкуса, особенно если сравнить с другими недавними релизами этого разросшегося рынка. Например, «Блонди», голливудский зоо-блокбастер, тоже отчасти посвященный Второй мировой. Требования политкорректности и бизнеса, увы, заставляют продюсеров населять Айфильмы целыми зоопарками и сиралями в расчете охватить как можно больший сегмент рынка. Тенденция эта, судя по всему, в будущем будет лишь усиливаться. На следующий год нам обещаны очередные спин-оффы «Кембрийского болота» и «Звездных войн» с их галактическими мультикульти, уже анонсировано входящее в премиум-набор космическая гиперчленовагина, которую можно будет подключать к айфаку вместо обычного дилда. По слухам, это что-то вроде оттороченной микровибраторами гигантской росянки. Не сомневаемся, что все это будет крайне увлекательно на физиологическом уровне. Но искусство здесь не при чем. Порфирий Каменев.